Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Памяти американского кинорежиссера Билли Уайлдера. Билли Уайлдер – легенда Голливуда. Трудно, а может быть и невозможно найти другого американского режиссера, который бы достиг успеха в столь различных жанрах, как Билли Уайлдер. По книгам Агаты Кристи сняты десятки, а может быть и сотни фильмов, но только свидетеля обвинения писательница признала экранизацией достойной первоисточника. Еще один фильм Уайлдера «Двойную страховку» многие считают самым психологически глубоким американским триллером. «Потерянный уикенд» – первая картина в истории американского кино, коснувшаяся темы алкоголизма, расценил его в 1945 году, когда она была сделана чуть ли не как самая реалистическая картина. Она получила множество «Оскаров» и приз в Каннах. А что касается комедий, Билли Уайлдеру вообще не было равных. Такие мастера комедии, как Джек Лемон и Питер Селлерс, называли Уайлдера лучшим комедийным режиссером всех времен. Причем не только в жанре комедии эксцентрической или реалистической, а прежде всего в жанре лирической комедии, легкой и изящной, продолжающей традиции венской оперетты. Передачу о Билли Уайлдере подготовили и ведут из нью-йоркской студии кинорежиссер Слава Цукерман и Рая Вайль. Эфир 4 апреля 2002 года.
Радио Свобода, вы слушаете специальную передачу «Билли Уайлдер. Легенда Голливуда». Ее ведут из нашей нью-йоркской студии кинорежиссер Слава Цукерман
и Рая Вайль.
В возрасте 95 лет умер один из величайших кинорежиссеров Америки Билли Уайлдер. Ему посвящена наша сегодняшняя передача. Вы слышите музыку из кинофильма Билли Уайлдера «Сансет Бульвар». Написанная композитором Францем Уаксманом, она была награждена Оскаром за лучшее музыкальное сопровождение к фильму.
В 60-е годы, когда я учился в Авдике, железный занавес только-только начал трещать по швам. Редкие просмотры полузапрещенных зарубежных фильмов были главными событиями нашей жизни. Среди этих фильмов было несколько легендарных, о которых много говорили, которыми безмерно восхищались видевшие их счастливцы. На первом месте среди этих фильмов легенд был «Сансет Бульвар», фильм-миф. Фильм-загадка. Показывали его студентам крайне редко, раз в несколько лет. И что самое интересное, когда я наконец увидел этот фильм, ощущение таинственности не только не пропало, а даже возросло. Фильм поражал своим удивительным сплетением крайне реалистического с крайне фантастическим. Это фильм о Голливуде, о том, как постаревшая кинозвезда, одержимая желанием во что бы то ни стало удержать свою уходящую молодость, свою уходящую славу, становится убийцей. Фильм был кинематографически совершенен, но этого мало. В этом фильме реальные кинозвезды и режиссеры играли самих себя. Одни из них даже носили те же имена, что и в жизни, а других было известно, что многие детали их биографии совпадают с ситуациями, в которые исполняемые им герои попадают на экране. Жизнь, как в пьесах Пиранделло, неразличимо переплеталась с искусством, и это придавало особую остроту, выразительность, глубину и таинственность картине. Фильм воспринимался как трагический и в то же время иронический автопортрет Голливуда. В советском прокате шли три картины того же режиссера: «В джазе только девушки», «Квартира» и «Свидетель обвинения». Две комедии, на первый взгляд, совсем не похожие на мрачно-фантастический «Сансет Бульвар». Да и друг на друга эти комедии были не похоже. В «Джазе только девушки» полна эксцентрики, даже, пожалуй, буфонады. Одна из самых смешных картин, какие мне приходилось видеть. «Квартира» — реалистическая комедия. Смешное в ней парадоксальным образом соединяется с трагическим. Третья картина — «Свидетель обвинения», детектив. экранизация пьесы Агаты Кристи. Режиссер Билли Уайлдер представлялся необычайным волшебником, искусство которого не знает жанровых и стилистических границ. Дальнейшее знакомство с фильмами Уайлдера только подтвердило это впечатление.
Трудно, а может быть и невозможно найти другого американского режиссера, который бы достиг успеха в стольких различных жанрах, как Билли Уайлдер. По книгам Агаты Кристи сняты десятки, а может и сотни фильмов. Но только «Свидетель обвинения» писательница признала экранизацией достойной первоисточника. Еще один фильм Уайлдера «Двойную страховку» многие считают самым психологически глубоким американским триллером. «Потерянный уикенд» – картина впервые в истории американского кино, коснувшаяся темы алкоголизма. Расценилась в 1945 году, когда она была сделана, чуть ли не как самая реалистическая картина в истории американского кино. Она получила множество «Оскаров» и приз в Каннах. А что касается комедий, Билли Уайлдеру вообще не было равных. Такие мастера комедии, как Джек Лемон, Питер Селлерс, называли Уайлдера лучшим комедийным режиссером всех времен. Причем не только в жанрах комедии эксцентрической и комедии реалистической, а прежде всего в жанре лирической комедии, легкой и изящной, продолжающей традиции венской оперетты. Такие его фильмы, как «Майор и малютка», «Императорский вальс», «Сабрина», «Любовь после полудня», а также поставленные по сценариям Уайлдера другими режиссерами «Полночь», «Ниночка», «Огненный шар» – классика этого жанра.
В одном из своих последних интервью Билли Уайлдер так охарактеризовал свою режиссерскую индивидуальность.
«Мне скучно катиться все время по одной и той же колее. Я глубоко уважаю Хичкока, но работать так же, как он, я бы не мог. Потому что каждая его картина не отличается от предыдущей. Я, к примеру, говорю себе, в этот раз я сделаю картину лучше Хичкока. И я делаю «Свидетель обвинения». Или я могу сделать картину лучше, чем, ну, скажем, Капра. Как у шахматиста, у меня всегда новые планы. Я люблю делать картины разного рода. Спилберг всегда делает ту же картину, о чем бы она ни была. О динозаврах или о нацистах. Для него другого пути не существует. Мои фильмы очень трудно копировать или пародировать, потому что невозможно предугадать, что вы увидите в следующей картине.
При всем разнообразии стиля фильмов Билли Уайлдера, просмотрев несколько из них, невозможно не заметить и определенное сходство между картинами, своеобразие личного почерка режиссера. Более того, Уайлдер отличает не только уникальность режиссерской манеры, но и своя тема, проходящая через большинство его фильмов и сделавшая его одним из самых противоречивых режиссеров Голливуда. Никого в Голливуде так сильно не любили и никого так сильно не ненавидели, как Билли Уайлдера. Почти каждый его фильм вызывал рецензии как восторженные, так и уничижительные. Режиссера обвиняли в цинизме, аморальности, безвкусице, пошлости. Причина недовольства критиков всегда одна – глубокий реализм фильмов режиссера. Реализм не поверхностный, не касающийся стиля и бытовых деталей, а реализм характеров и мотивировок их действий. Уайлер отрицает показную нравственность, ханжество, фальшивый идеализм. В его фильмах, в отличие от большинства голливудских картин, нет положительных и отрицательных персонажей. Поступки обаятельных героев его комедий привели бы в ужас любых моралистов. И моралисты, от представителей американской цензуры нравов до некоторых критиков, действительно не могли принять фильмы режиссера. Приведем одну цитату. Полин Каэл, одна из самых влиятельных кинокритиков Америки, писала в 1962 году о фильме «Раз, два, три» эксцентрической комедии, снятой в Берлине во время строительства знаменитой стены. Комедии, один из героев которой, образцовый коммунист, перейдя из восточного в западный Берлин, легко превращается в образцового капиталиста.
В Голливуде сегодня Билли Уайлдера принято называть величайшим кинорежиссером в мире. Это мнение прежде всего характеризует Голливуд. Уайлдер достигает желаемого эффекта с уверенностью наверняка. Он умный и ловкий режиссер, работы которого лишены чувств, страстей, изящества, красоты или элегантности. Но ни один еще его фильм до сих пор не отличался столь бесстыдным презрением к людям, как этот.
Билли Уайлдер родился 22 июня 1906 года в галицийском местечке Сака.
После 3 месяцев обучения в Венском университете 18-летний будущий режиссер к ужасу родителей бросил учебу, предпочтя ей полное приключение жизни журналиста. Сначала в Вене, а затем в Берлине. Там же началась его кинематографическая карьера. Приход Гитлера к власти заставил Уайлдера бежать сначала в Париж, а затем в Америку. Все родные Уайлдера, оставшиеся в Европе, погибли во время нацизма. Мать и дедушка с бабушкой в газовых камерах Освенцима.
Сразу после окончания войны Уайлдер, уже знаменитый режиссер, посетил Берлин. Сначала как офицер оккупационных войск, а затем и с новым кинопроектом. Он снял там фильм, по-моему, один из его лучших, и лучше всего выразивший его режиссерскую индивидуальность – «Иностранные дела». Вот содержание этого фильма.
В 1945 году в Берлин прибывает делегация американских конгрессменов, задача которой – проверить мораль солдат оккупационной армии, по слухам, в нарушение правил, ведущих разгульный образ жизни и вступающих в связи с немецкими девушками. Самый строгий член делегации – страстная патриотка из Айовы Фиби Фрост. Герой фильма – капитан Джон Пингл, типичный нарушитель правил, приторговывает на черном рынке и заводит интрижку с певицей кабаре немкой Эрикой фон Шлютер, в недалеком прошлом подругой Геббельса и даже Гитлера. Прингл, Эрика и Фиби составляют уникальный любовный треугольник. Фильм полон парадоксов, шокирующих моралистов. Самый неожиданный из них – американская правоверная идеалистка Фиби, влюбившись в Прингла, теряет свою серьезность и даже учится европейскому лоску у поверженной нацистки Эрики, которую блестяще играет Марлена Дитрих.
В фильме есть эпизод, чем-то напоминающий и предвосхищающий гениальный символический пролог «Сладкой жизни» Феллини. У Феллини над погрязшим в разврате Римом летит распростерши руки Христос, скульптура, подвешенная к вертолету. У циника Уайлдера иная метафора. Прингл обменивает на черном рынке торт, привезенный ему Фиби с родины, от подруги детства в Айове, на матрац, необходимый ему для любовных утех с немецкой красотой. Красавицей, и везет его в открытом джипе через Берлин. Матрац, символ неподчиняющейся официальной морали человечности, совершает мистический полет через бесконечные кварталы руин поверженного города.
Послушайте песню «Черный рынок» из кинофильма «Иностранные делишки». Поет Марлена Дитрих.
Black market, laces for the missus, chewing gum for kisses. Markets, cuckoo clocks and bangles, thousand little angles. Come and see my little music box today. Right? Only six gardens. Want to hear it play? Black market, mink and microscope for liverwurst and soap. Browse around. Don't be bashful. Step up, boys.
Черный рынок. Продается все. Я продаюсь. Возьмите все, что у меня есть. Амбиции, убеждения, мою работу. Налетайте. Я предлагаю горячий товар.
That's how I am. A simple definition. You take up. I take spam. To you for your K-ration, compassion, and maybe an inkling, a twinkling of real sympathy. I'm selling out. Take all I've got. Ambitions, convictions, the works. Why not? Enjoy these goods.
Билли Уайлдер был далеко не единственным режиссером германского происхождения, достигшим успеха в Голливуде. Вот список только тех имен, которые помню я. Эрих фон Штрагейм, Эрнст Любич, Джозеф фон Штернберг, Фриц Ланг, Мурнау, Пабст, Уильям Уайлер, Фред Синеман, Уильям Дитерли, Уолтер Рейш, Даглас Сёрк, Генри Костнер, Эдгар Ульмер, Роберт Сидмак, Курт Сидмак, Реджинал Леберг, Уильям Тилли. Группа эта была столь влиятельна, что некоторые немецкие выражения, употреблявшиеся этими режиссерами, даже стали техническими терминами в словаре американских кинематографистов. Однако только Уайльдер, на мой взгляд, принес из Германии в американское кино не только профессионализм и элементы стиля, но и идеологию, мышление, корни которого можно отыскать в Берлине 20-х годов. Именно в Берлине увидел свет рампы трехгрошовой оперы Брехта, в которой есть знаменитая фраза «Сначала хлеба нам дадите, а нравственность получите потом». Те люди, которые называли Уайльдера циником, конечно же, назвали бы циниками Брехта. Фильмы Уайльдера населяют антигерои. Они нарушают все заповеди нравственности обывателей и с иронией относятся к любым лозунгам. Есть у Билли Уайльдера фильм под названием «Сталаг-17».
В немецком концентрационном лагере для военнопленных офицеров все ненавидят американца Сефтона, спекулянта, умеющего делать коммерческие сделки даже в лагере, заботящегося только о собственном выживании и, по общему мнению, циника. Когда оказывается, что кто-то из заключенных передает их тайные разговоры немцам, подозрение сразу же падает на Сефтона. В конце фильма обнаруживается, что шпионом был другой, а Сефтон, наоборот, оказывается единственным из заключенных, способным совершить героический побег из лагеря.
Сефтон – типичный антигерой Уайльдера. Режиссер доверяет реальному, пусть и несовершенному человеку, не похожему на выдуманных ходульных героев. И антигерои не подводят автора. У Сефтона за оболочкой цинизма прячется настоящая, подлинная, незатуманенная хаджеством мораль.
В 1956 году студия Paramount прислала снимавшему в это время в Европе Уайльдеру письмо с сообщением о том, что Западная Германия хочет купить за большие деньги «Сталаг-17». Единственное условие – изменить при дубляже национальность предателя, германского шпиона. Сделать его вместо немца, скажем, поляком. Студия спрашивала, согласен ли режиссер на это изменение. Уайльдер, которого многие поверхностные критики считали олицетворением голливудского цинизма, так ответил на циничное письмо студийных чиновников.
«У вас что, совсем не осталось стыда предлагать такое человеку, семья которого погибла в Освенциме? Если я не получу официального извинения, я разрываю свой контракт. Прощай, Paramount».
Поскольку извинения не последовало, Уайльдер ушел со студии, на которой он проработал 15 лет, потеряв при этом много денег и потратив много усилий на устройство на новом месте.
Иронический реализм Уайльдера – не единственная составляющая его уникального стиля. В 40-е и 50-е годы никто, кроме него, не снимал фильмов, переплетающих драму с реальностью. Вообще, переодевание, маскарад – типичные элементы его фильмов. Также и пародия внутри фильма в основе своей непародийного. Картину «В джазе только девушки», к примеру, можно рассматривать как целую цепь пародий на жанры и стили голливудского кино 20-30-х годов. Характер героини фильма «В джазе только девушки», которую играет Марлин Монро, во многом построен на характере самой Марлин Монро, то есть является как бы автопародией. Даже имя героини – пародия. Героиню зовут Шугар Ковальчик. В это время в американском кино главным секс-символом был Стэнли Ковальский в исполнении Марлона Брандо в фильме «Трамвай желания». Марлон Брандо – Ковальский. Марлин Монро – Ковальчик. Иронический вариант секс-символа Америки. Многие приемы, используемые Уайльдером, в той или иной мере были свойственны авангардному искусству начала века. В Голливуде же середины века их развивал один Билли Уайльдер. Сегодня режиссеры-экспериментаторы снова открывают эти приемы, и критики называют их стиль модным словом «постмодерн». Всю свою жизнь Билли Уайльдер удивлял. Зрителей, критиков, сотрудников, друзей. Продолжает удивлять и сейчас. Помню, Михаил Ильич Ром говорил, что режиссеры долго не живут. По краткости жизни они занимают второе место после летчиков-испытателей. Ром был прав, но у всякого правила есть исключение. Билли Уайльдер, одно из самых ярких исключений из этого правила, дожил до 95 лет.
В последние годы жизни Билли Уайльдеру довелось наблюдать новую волну славы и интереса к своей работе. Был снят новый вариант его фильма «Сабрина». С гигантским успехом прошел на Бродвее новый мюзикл Эндрю Ллойд Вебера, основанный на его фильме «Сансет Бульвар», снятом около полувека назад.
Режиссер, проложивший дорогу постмодерну, пользуется заслуженной любовью нового поколения кинозрителей.
And through with love, I'll never fall again. Said a doodle, I don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stuffed my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat. With deep emotion, devotion to you.
Вы слушали специальную передачу «Билли Уайлдер. Легенда Голливуда». Ее вели из нашей нью-йоркской редакции кинорежиссер Слава Цукерман и Рая Вайль.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы, воры и поэты, русская интеллигенция, раскол среди российских либералов, материалы, опубликованные в журнале «Знамя». Быть ли с властью или в оппозиции к ней? Точки зрения. Одна из них. Наши либералы-государственники считают, что только сильное государство способно защитить личность, обеспечить ее права и свободы. Вроде похоже на правду, но в чем закавыка? Когда такое или нечто подобное говорит условный западный либерал, он под сильным государством разумеет равный для всех закон, соблюдение которого государство хочет и может гарантировать. И именно таким опосредованным образом гарантирует права и свободы своих граждан в своей стране. У нас же дело с точностью до наоборот. В лучшем случае можно говорить не о культе, а о культе закона. До сих пор он никому не писан. Государство использует оную культю произвольно и выборочно, в том числе для борьбы с неугодными гражданами, как инструмент давления и подавления. А граждане, даже самые лояльные и сознательные, при всем желании не в состоянии соблюдать все законы, а потому могут быть стукнуты культей в любой момент. «Воры и поэты». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Эфир 4 апреля 2002 года.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». Русские вопросы. Воры и поэты.
Передачу подготовил Борис Парамонов.
Пройдя по интернету, я обнаружил интересный материал в январском номере журнала «Знамя» за этот год. Обнаружил, как кажется, запоздало, но все же решил поговорить об этом. Обсуждаемая тема относится к разряду «вечно зеленых», как говорят в Америке, и, похоже, долго не перестанет быть актуальной для России. Это тема о русской интеллигенции. На этот раз она берется журналом в новейшем политическом развороте. Обсуждается вопрос о расколе в либералах. Понятия «либерал» и «интеллигент», как известно, почти полностью совпадают. Раскол, как выясняется, идет по линии отношения к нынешней российской власти. Новация в том, что многие из интеллигентских либералов, едва ли не большинство, становятся на сторону власти. Другим кажется, что такая позиция принципиально неприемлема, что с русской властью у либеральной интеллигенции нет возможности сотрудничать. Так было и будет. Естественная в России либеральная позиция – оппозиция. Вопрос неизбежно углубляется. Существует ли в России либеральные потенции вообще? Свобода как национальный путь, движение по которому может быть мыслимо только как общенациональное, то есть, в конце концов, государственная политика. Сочетаемы ли не просто интеллигенция и власть, но Россия и свобода, или последняя навеки останется всего лишь интеллигентской мечтой, не терпящей прикосновения власти, отвратительной, как руки Бродобрея? Или, с другой стороны, не есть ли лик чаемой свободы всего-навсего физиономия Березовского, по-модному небритая? Представим полярные точки зрения. Семен Файбусович.
Наши либералы-государственники утверждают, что только сильное государство способно защитить личность, обеспечить ее права и свободы. Вроде похоже на правду. Но вот заковыка. Когда такое или что-то подобное говорит условный западный либерал, он под сильным государством разумеет равный для всех закон, соблюдение которого государство хочет и может гарантировать. И именно таким опосредованным образом гарантирует права и свободы своих граждан в своей стране. У нас же дело с точностью да наоборот. В лучшем случае можно говорить не о культе, а о культе закона. Он по-прежнему никому не писан. Государство использует оную культю вполне произвольно и выборочно, в том числе для борьбы с неугодными гражданами, в том числе как инструмент давления и подавления. А граждане, даже самые лояльные и сознательные, при всем желании не в состоянии соблюдать все законы, а потому, в принципе, могут быть стукнуты культей в любой момент и живут с сознанием этого, или это у них в подсознании.
Противоположную позицию наиболее остро сформулировал Александр Агеев.
Родовые качества интеллигенции, политическая безответственность, мышление стереотипами и нежелание считаться с исторической реальностью. Решительно не важно, как относится либеральная интеллигенция к действиям Путина. Путин и его правительство пока что с завидным упрямством продолжают развитие либерального проекта, от которого 3 года назад отреклась интеллигенция. К либеральности разве что добавлены черты консерватизма. Такое ощущение, что Путин и его команда тщательно проштудировали труды Струве, хотя бы его классическую патриотику. Достойный вариант либерального проекта, и он планомерно осуществляется. Что имеет против этого сказать образованное сословие? Только то, что Путин бывший чекист, и, следовательно, втайне мечтает восстановить советскую власть. Если бы все сословия в России находились на этом уровне понимания происходящего, советскую власть можно было бы восстановить хоть завтра, и либеральная интеллигенция вернулась бы, наконец, в единственную соприродную ей среду.
Агеев исходит из того, что интеллигенцию и не спрашивает, что делать. Никто из деловых людей ее мнениями не интересуется и в ее сотрудничестве не нуждается. У нее вообще нет организации и организованности, внутренней структурности, позволяющей говорить об имманентных реакциях, движениях вообще и расколе в частности. Либеральствующая интеллигенция – пассивная куча, едва ли не мусора, верхушку которой периодически сдувают те или иные ветры истории. Агеев упоминает имя Петра Бернгардовича Струве, о котором мы сегодня будем не раз еще говорить. Пока же скажем только, что по мнению Струве, высказанному хотя бы в сборнике «Вехи», русская интеллигенция в той форме, в которой она существовала к моменту написания «Вех» начала 20 века, исторически случайное образование, схождение которого на нет, возможно и желательно. Несколько формул Струве.
Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный. Историческое значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству, в его идее и в его реальном воплощении. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему. В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции. Отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, интеллигенция перестанет существовать как некая особая культурная категория. В процессе экономического развития интеллигенция обуржуазится, то есть в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества.
Последняя мысль Струве, хотя со ссылкой на другого автора, по существу выражена и в выступлении Дениса Драгунского, сказавшего, что интеллигенция – это интеллектуалы в нерыночных средах. Значит, когда они в эти среды интегрируются, то и исчезнут в специфическом своем русском качестве противогосударственных оппозиционеров и печальников горя народного. А необходимую реформу ведет сейчас в стране именно власть, как подчеркивает Агеев. Перспектива как бы определена, и беспокоиться вроде бы не о чем. Поддерживая себе Путина и его команду, не думайте о Березовском и Гусинском, Людмила Сараскина. НТВ также похоже на свободу слова, как фальшивый заяц из лапши на кролика в собственном соку. И все будет в порядке. Вы растворитесь, как сахар в чае. Однако исторический опыт учит, что в России доверяться власти – дело опасное. Мысли, выраженные Файбусовичем, списать в архив нельзя. А коли будет сохраняться неправедная власть, вариант очень возможный, то сохранится и противогосударственная интеллигенция. В этом сюжете ощущается не случайность, а необходимость, некая русская судьба. Откуда это пошло, этот русский порочный круг? Отвечая на этот вопрос, вспомним для начала опять же Струве, на этот раз не «Вехи», а «Из глубины», сборник 1918 года.
Один из замечательнейших и по практически политической, и по теоретически социологической поучительности и значительности уроков русской революции представляет открытие, в какой мере режим низвергнутой монархии, с одной стороны, был технически удовлетворителен, с другой, в какой мере самые недостатки этого режима коренились не в порядках и учреждениях, не в бюрократии, полиции, самодержавии, как гласили общепринятые объяснения, а в нравах народа или всей общественной среды, которые отчасти в известных границах даже сдерживались именно порядками и учреждениями.
Но тут другой вопрос возникает. А почему все же имело место общее движение интеллигенции народа? Почему интеллигенция бывала в России не только либеральной, но и революционной, радикальной? Нет ли у них, интеллигенции народа, общего корня, общего, так сказать, дела, кроме известного народолюбия, народничества интеллигенции, комплекса вины перед народом? На этот вопрос тоже давались уже интересные ответы. Самый интересный у Георгия Петровича Федотова. В замечательной статье 1938 года «Русский человек» Федотов выделяет два фундаментальных типа русских – интеллигент и московский служилый человек, портрет левого и правого русского.
Возьмем левый портрет. Это вечный искатель, энтузиаст, отдающийся всему с жертвенным порывом, но часто меняющий своих богов и кумиров. Беззаветно преданный народу, искусству, идеям, положительно ищущий, за что бы пострадать, за что бы отдать свою душу. Непримиримый враг всякой неправды, всякого компромисса. Максималист служения идеи, он мало замечает землю, не связан с почвой. Святой беспочвенник, как и святой бессеребренник, в полном смысле слова. В терминах религиозных это эсхатологический тип христианства, не имеющий земного града, но взыскующий небесного. Впрочем, именно не небесного, а земного. Всего отвратительнее для него умеренность и аккуратность, добродетель меры и рассудительности, фарисейство самодовольной культуры. Нетрудно видеть, что этот портрет есть автопортрет русской интеллигенции. Не всего образованного класса, а того ордена, который начал складываться с 30-х годов XIX века.
Применительность такой характеристики в отношении советской интеллигенции оспорил Александр Александрович Солженицын, отметивший прежде всего исчезновение качества жертвенности в советском так называемом образованце. Это верно, но ставить это в минус интеллигенции нельзя, ибо за советское время она столько натерпелась сама, что прерогатива горя народного перестала быть связанной исключительно с низшими классами, с простонародием. Не станешь требовать жертвенности от жертвы. Но у Федотова прослеживается куда более глубокая, чем в советское время, более традиционная и более фундаментальная связь типа интеллигента с одной из важнейших характеристик народного бытия, с типом русского религиозного искателя, странника.
Здесь мы имеем дело не с прямым влиянием из народной глубины, а с темной подсознательной игрой народного духа, которая в судьбе отщепенцев и мнимых апатридов повторяет черты иного, очень глубокого и вполне народного лица. Отщепенцы, бегуны, странники встречаются не только наверху, но и внизу народной жизни. В них живет по преимуществу кинотический и христоцентрический тип русской религиозности, вечно противостоящий в ней бытовому и литургическому ритуализму.
Здесь интеллигентское отщепенство, которое Струве называл безрелигиозным, связывается как раз с типом русской народной, естественно, не церковной религиозности. Важна, однако, не содержательная мотивировка этого качества, а самая структура его, установка сознания, независимая от того или иного мировоззрительного наполнения. Таких кинотических странников изобразил Платонов в Чевенгуре, а исповедуют они коммунизм, идею, владевшую также интеллигентскими теоретиками. Но чевенгурцы увидели у Маркса самую его кинотическую суть – враждебность к земной реальности, к имуществу под маской социалистического переустройства общественного производства и потребления. Им мотивировки не нужны, они, так сказать, обнажают прием. Кенозис – тяготение вниз, отвержение культуры – качество христианское, лучше сказать, первохристианское, христианская архаика. Этот кенозис внутренне, тайно агрессивен, и периодически эта агрессивность прорывается наружу. И тут нам вспоминается еще одно наблюдение Струве о генетической связи интеллигенции с древним казачеством, как силой противогосударственной и противокультурной, воровской. Ворами раньше называли всяких уголовных преступников, антисоциальный элемент как таковой. Нынешний советский и постсоветский интеллигент может быть как угодно внешне преуспевающим и высококультурным профессионалом, но в своем качестве противника государства и власти он обнаруживает связь с этим архаическим кенозисом. Неудивительно, что ему прежде всего внутренне враждебен другой, выделенный Федотовым, русский тип московского служилого человека. Поговорим об этом после перерыва.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Воры и поэты». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Вот какими словами дает Федотов второй тип русскости. Правый портрет русского.
Это московский человек, каким его выковала тяжелая историческая судьба. Два или три века мяли суровые руки славянское тесто, били, ломали, обламывали непокорную стихию и выковали форму необычайно стойкую. Петровская империя прикрыла сверху европейской культурой Московское царство, но держаться она могла все-таки лишь на московском человеке. К этому типу принадлежат все классы, мало затронутые петербургской культурой. Все духовенство и купечество, все хозяйственное крестьянство, поскольку оно не подтачивается снизу духом бродяжничества или странничества. Его мы узнаем, наконец, и в большой русской литературе, хотя здесь он явно оттеснен новыми духовными образованиями. Всего лучше отражает его почвенная литература. Аксаков, Лесков, Мельников, Мамин-Сибиряк. И, конечно, Толстой, который сам целиком не укладывается в московский тип, но все же из него вырастает, его любит и подчас идеализирует. Каратаев, Кутузов, Левин помещик – это все москвичи, как и капитан Миронов и Максим Максимыч, пережившие Петровский переворот, московские служилые люди. Николаевский служака, которому так не повезло в обличительной литературе, представляет последний слой московской формации.
В этой классификации Путин без зазора включается в московский тип, хотя сам он из Питера, даже из Ленинграда. Продолжая эту параллель, можно сказать, что он из тех служак, из тех служебных структур, которым так не повезло в отечественной обличительной литературе. Нынешнее обсуждение в журнале «Знамя» темы о расколе в либералах значимо потому, что воспроизводит основную русскую тему – противостояние, а лучше, пожалуй, сказать, рядоположение двух основных русских духовных типов. И в том, что эта дихотомия обозначилась сейчас в либерализме как таковом, в левом русском портрете, тоже ведь ничего нет принципиально нового. Это отдаленное эхо старого раскола между западниками и славянофилами. Хотя, конечно, эта линия разделения совсем не полностью совпадает с линией, разделяющей федотовский правый и левый русские портреты. Славянофилы тоже ведь были либералами, в любом случае власть им не сильно доверяла. Но в этих неладах славянофилов с властью был один любопытнейший мотив, обретающий актуальное значение, явственно звучащий в сегодняшних разговорах, образец которых представлен журналом «Знамя». Его как бы бессознательно демонстрирует Агеев. Нужно вспомнить славянофильскую теорию государства и земли, их представление о внеполитическом и внегосударственном строе русской народной души. Знаменитый славянофильский Константином Аксаковым выброшенный лозунг «Государству – силу власти, земле – силу мнения». Надо привести соответствующую мысль текстуально.
Государству – неограниченное право действия и закона. Земле – полное право мнения и слова. Внешняя правда государству, внутреннее право земле. Неограниченная власть царю. Полная свобода жизни и духа народу. Свобода действия и закона царю. Свобода мнения и слова народу.
Создается впечатление, что по этой старинной славянофильской формуле построен нынешний российский режим. Вмешиваться в свои дела со стороны российская власть по-прежнему не позволяет, но свободы духа, мнения и слова сколько угодно. Парадоксально, но факт. Путин – самый настоящий, можно сказать, идеальный славянофильский царь. Но это замечание, что называется, апропо. Важно другое. Славянофилы в теории государства и земли высказали некую темную, кривую, неадекватно выраженную, но истину о России. Неадекватность в том, что эту внегосударственность и внеполитичность русского народа в его противоположности публике, еще одна аксаковская позиция, славянофилы сильно идеализировали, даже мистифицировали, представив эти качества свидетельством прирожденного христианства русской души. А христианство в их системе оценок было оценкой, понятно, положительной, верховно-плюсовой. Они не задумывались о проблематичности этой характеристики, самого этого строя души. А между тем отсюда и можно вести, помимо каратаевской благостности, всяческое казачество в смысле Струве, то есть антигосударственный и антикультурный анархизм. Можно даже сказать, что христианство этому природному анархизму русской души давало позитивную санкцию, высокую мотивировку. Непонимание этих сложных связей и взаимодействий приводит к большой путанице в осознании многих русских проблем. Пример такой путаницы демонстрирует Рената Гальцева, повторяющая на страницах «Знамени» старый славянофильский миф о Европе, утратившей христианство, и о России, его сохраняющей, и сетующая на то, что в постсоветской России не удалось организовать христианско-демократическое движение. Если же принять во внимание то, о чем мы только что говорили, то получится, что история России всегда была неким христианско-демократическим движением, с анархическим отщепенством которого вынуждена была бороться власть. Выходит, что гипертрофия власти – это инстинктивная реакция русской жизни на собственную же стихийность, анархичность, неуправляемость. И, как говорил Константин Леонтьев, слово «реакция» бояться не надо. Способность к реакции – это признак живого организма. Не следует слову этому придавать подчеркнуто политический оттенок. Тем не менее, этот имманентный конфликт сил дезорганизации и порядка, запрограммированный в структурах российского бытия, породил инерционное движение власти в сторону именно политического политической реакции. Соблюсти в этом конфликтном процессе необходимую меру – громадное искусство, владение которым определяет значимость того или иного русского политического деятеля, правителя, если угодно, царя. Интересное рассуждение на эту тему я обнаружил у поэта Давида Самойлова. Он задумался над словами одного из героев Солженицынского «Красного колеса» – «Важен не строй государства, а строй души». И написал следующее.
Первый вопрос. Можно ли сравнивать строй души со строем? Одного ли порядка эти явления, чтобы можно было сказать, что в каком-то одном ряду содержание души сопоставимо с общественным устройством? По этому типу можно сказать, что важен овес, а не холера. Возможно сопоставление строя души со строем и в обратном случае, если предположить, что в его устройстве отражено устройство души. Но тогда какой души? Чьей конкретно? Видимо, тогда уже не одной конкретной души, а души всеобщей, некой одной народной души, в которой слиянные отдельные личные души. Какие же свойства этой души были точно отражены в российском самодержавии, в крепостном строе, в бюрократической иерархии российской державы? Или, может быть, устройство души всей Руси потому и выше строя, что отражено в нем неполно или искаженно?
Ответа на все эти вопросы не дается, но замечателен самый анализ вопроса, детализация проблемы. Ответ же можно дать такой. В России строй государства не отражал строй души, а противостоял ему. Или, если отражал, то в прямом, а не в метафорическом смысле, как отражают врага. Что и требовалось доказать? Народ и власть в России – враги. Вернее, даже и доказывать не требуется. Это общеизвестный факт. Важно только понять, что у этой вражды со стороны власти был резон. Вот Струва это и понимал, за что был ошельмован либеральной интеллигенцией. Только сейчас начинают понимать самого Струвы, что, по мнению Александра Агеева, свойственно скорее команде Путина, чем либеральным интеллигентам. У нас, однако, нет резона становиться на чью-то сторону окончательно, делать однозначный и бесповоротный выбор. Та русская стихия, которую принято называть антикультурной, контркультурной по-нынешнему, она же в другом повороте есть источник всякой культуры. А если не всякой, то, по крайней мере, художественной. Это известная оппозиция культуры и цивилизации. Зачем же отказываться от русского художества? Это понимал Блок, стихия как культура. Это понимала Цветаева.
Я свято соблюдаю долг, но я люблю вас, вор и волк.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.